Экипаж. Воспоминания и размышления. Автор Юрий Аркадьевич Кравчук. Спросите у любого моряка, верит ли он в судьбу. Найдется разве что один из сотни, который скажет «нет». Да и то это может быть ответ неискренний. Люди заботятся, чтобы о них не подумали превратно. У некоторых это будет от молодой бравады «вот какой я крутой». Кстати, среди водоплавающих не модно быть крутым. Моряки быстро улавливают смысл жизни. Моряк – это не профессия, это образ жизни, это судьба. На флоте так ведется, что моряками называют матросов палубной команды и штурманов. В отличие от них, скажем, у механика или электрика, тоже плавающего, работа на судне мало чем отличается от подобной на берегу. Дизельная установка, что на пароходе, что на тепловозе, электростанции или танки – одна и та же. И работа с ней в любых условиях почти одна и та же. А матрос, разве что докером может стать, это близко. Порт – почти море, его причалы для тех же пароходов. Судьба моряка – быть подолгу вдалеке от дома, скучать по родным и близким, терпеть неудобства, качку, ветер, холод высоких и жару тропических широт, ценить помощь товарищей и отношения в коллективе экипажа. И еще много чего в этой морской жизни есть особенного. Это все судьба, которую не обманешь. Раз ты ее выбрал, она твоя. Кто-то пытается убежать от нее. Она догонит все равно. Может быть, не скоро, но догонит. Плохо, если это придет в последний момент жизни. И уйдешь туда с печалью, что обманул себя. Попадают на флот и случайные люди. Кто из любопытства, кто подзаработать нелегким морским трудом, кто по дурости. Такие долго не задерживаются. Это не их судьба. И понимают это вскоре сами и окружающие. А вот о том, что у парохода есть своя судьба, у моряков 100% нет сомнений. Об этом на флоте можно услышать столько историй, сколько есть плавающих единиц от рыболовного бота до суперлайнера. Если человек получает свое имя после рождения, то судно его имеет уже на бумаге чертеже, по которому будет строиться. Его строит, рожает целый коллектив. И крестная мать у него должна быть, и отец-капитан заботливый и строгий, иначе плохо сложится его жизнь. Судьба парохода. Бывают пароходы со счастливой судьбой, бывают с неудавшейся. А немало бывало и трагических судеб, известных чаще всего многим людям. Ведь трагедии обычно связывают с гибелью людей, многих людей. Тогда весть эта становится достоянием многих других, имеющих и не имеющих к событию отношения. Теперь это называют мировой общественностью. При современных средствах информации такие события делают известными названия пароходов и их судеб всему миру. Есть имена, которые пришли к нам из глубины веков. Это связано с событиями исторического значения. Но большинство судов трудолюбиво подставляют свои борта волнам и ветрам, палубы и трюмы грузам. Они трудятся от начала до конца своей жизни. И имена их известны разве что экипажу, его родне и портовым рабочим. Такая у них судьба. Есть такие, которые несут на себе смертоносное оружие. Это военные корабли. Их судьбы бывают героическими и трагическими. Их экипажи рискуют жизнью, проливают свою и чужую кровь. На их мачтах гордо реют флаги и вымпелы. Они слышат гром своих и чужих орудий. Это особый класс судов, и существуют они много веков. Человек давно сделал море ареной войны. И есть суда, которые прославили своих капитанов. Есть капитаны, которые сделали героически известными свои суда. Есть капитаны, которые создали своим судам дурную славу. Есть такие, которые отправили их на морское дно. Есть капитаны-неудачники, есть команда неудачников, есть суда-неудачники. Всякое бывает на флоте, как и в жизни. Иногда хозяева судов пытаются обмануть судьбу. Они меняют название судна, меняют его хозяев, перестраивают, перекрашивают. Редко удается изменить судьбу судна. Ее ведь не обманешь. Давайте попробуем вспомнить название кораблей, которое мы знаем из истории. Пожалуй, первым был Ноев ковчег. Долго его носило по волнам без руля и без ветрил, пока не причалило к горе Арарат. Вело его божественное покровительство, самый лучший капитан. Потом, много позже, был корабль «Арго», и экипаж его стал известен в истории как «Аргонавты». Мифы греков пронесли его имя через многие века до наших дней вместе с именем их предводителя. Его звали Язон. Известно из мифов, что ходил на Арго Геракл, и еще и в мифе есть несколько имен. А вот имена остальных аргонавтов остались потомкам неизвестными, а их было 50, как говорят сказания. Человек, живущий у моря, всегда имел на чем плавать. И с очень древних времен люди строили хорошие суда для своих сообщений с дальними и ближними берегами. Это удобно. И наверняка суда имели свои имена. Но мы этого не узнаем, видимо, никогда. Появляются в нашей истории названия судов, связанные с именами известных морепроходцев, только во времена великих географических открытий. А это уже 15 век нашей эры. Всей это нашей памяти в этом вопросе от силы 600 лет. Здесь имена судов вошли в историю вместе с именами людей. Кто кого прославил? Чье имя должно ставиться первым? Санта-Мария, на которой Колумб открыл для нас американский континент, или Колумб, который приплыл к неизвестному континенту на Санта-Марии. Но и другое имя известно всему миру. Флагманский корабль английской эскадры, разбивший в Трафальгарском сражении французско-испанскую объединенную эскадру «Виктория», известен не столько в результате блистательной победы, а потому что на нем погиб адмирал Нельсон. Легендарный Фрам прославили своими плаваниями известные всему цивилизованному миру норвежские исследователи полярных районов Земли Фритьёф Нансен и Руал Амундсен. А вот капитанов «Титаника», «Лузитании», легендарные Кати Сарк и ее сестершип «Фермопилы», как и многих других известных судов, знают немногие специалисты и хоббисты. Иногда миру известны имена строителей легендарных кораблей. Многие знают творение рук и воли первого российского императора, основоположника и строителя русского флота Петра I. Его «Орел», «Предестинация» и «Штандарт» и другие корабли. А ледокол «Ермак», который построил адмирал Макаров, «Варяг» и «Стерегущий», так же, как и «Аврора», мы знаем со школьных времен. Это гордость народа, потому что экипаж проявил пример массового героизма. И таких примеров много. Англичане знают строителей своих легендарных парусников и океанских лайнеров. Они любят свой флот и моряков. Мы знаем десятки имен кораблей, прославленных в годы сражений, особенно 20 века, наших отечественных союзников и противников. Имена их капитанов мало кто знает, а экипажи для нас так и остаются безымянными, но героическими. К вопросу об экипажах следует подойти отдельно. Это очень непростая тема. Я говорю не только о тех экипажах известных судов, о которых упомянул выше, а об экипажах как особом статусе человеческих коллективов. Пытливый ум и настойчивость известного всему миру норвежца Тура Хейердала показали, как могли плавать в древности между материками и островами на большие расстояния наши далекие предшественники. Его плавания на плоту Контики и папирусной лодке Ра были хоть и экспериментом в условиях современных возможностей, доказали многим неверующим, что такое было возможно. Думается, что мы сильно недооцениваем возможности древних землян. Тому пример хотя бы египетские пирамиды. Технологии их постройки тоже нам непонятны, но уровень так высок, что и в наши дни вряд ли возможны такие достижения. Мореплавание во все времена было делом небезопасным. Оно и сейчас мало чем отличается от прежних времен. Каждый год в морях и океанах Земли гибнет немало кораблей и людей. Опасности несколько изменились, но не стали менее бедоносными. Мы потеряли уважение и веру в грозный нрав Бога морей и приносим Ему обильные жертвы своей непосредливости, любознательности, зачастую жадности и безжалостности к себе и себе подобным. Суровая морская стихия погубила не меньше человеческих жизней, чем человеческая агрессивность и кровожадность. Один только 20 век отправил на морское дно тысячи плавучих красавцев, произведенных человеческими руками и ими же погубленных. На дне морей покоится груда ржавеющего железа, а от предыдущих веков и тысячелетий море тоже хранит остатки деревянных корпусов, металлических приспособлений и оружия. У моря долгая память. Оно бережет в тишине своих глубин не только останки кораблей и людей, но еще долго будет хранить вечные тайны человеческих трагедий. В последние десятилетия технический прогресс дал людям возможность из любопытства и спортивного интереса нарушать вечный покой глубин и этих останков. Для подводных погружений совершенствуются, и человек уже хозяйничает в трюмах и на палубах погибших кораблей в поисках сокровищ и острых ощущений. Оправдывают это якобы восстановлением исторической памяти. А стоит ли ворошить прошлое, его боль и прах? Мы не будем больше говорить о грустном. Море прекрасно. И человека оно всегда привлекало к себе своей красотой и силой, мощью стихии и ловкостью тиши. Оно кормило человека и делало его сильным. Без моря наша красавица-земля не была бы живой. Кто видел море в любую погоду, во время свирепого шторма и в тиши штиля, тот не может остаться в жизни равнодушным и посторонним наблюдателем. А серое пенное море полярных широт и ясную лазурь теплых морей, раскатистую океанскую зыбь и мелкую тряскую волну внутренних мелководий, буровно разбивающиеся прибрежные камни волны и мягкий ее накат на отлогие песчаные пляжи, никогда ничто не может стереть из памяти того, кто это видел своими глазами, кто это прожил. Моряк не тот человек, который мог бы всю жизнь любоваться морем с берега, с курортного пляжа или из окна дома, пускай стоящего на морском берегу. Море он видел изнутри. Он ощутил его безбрежность, простор и свободу стихии. А это доступно только моряку. Когда-то в молодости я прочитал небольшую очень лирическую книжечку с названием «Песня синих морей». Не помню ее автора, не помню содержания. Но то впечатление еще живо. И название соответствовало ее содержанию. И теперь я понимаю, что ее написал моряк или бывший моряк, влюбленный в море и жизнь. Море сделало много таких людей, сделало многих такими людьми. Это знаю я и знают мои друзья по морским скитаниям. Интересно, что те, кто в этом своем рождении стал моряком, уже бывал им в предыдущих своих воплощениях. Такое судьба дает в программе данного цикла инкарнаций для основательной проработки опыта, который вряд ли удается набрать за один раз даже самым соленым жизненным курсом. Я знаю это по своей судьбе и судьбам моих товарищей по жизни, нашего экипажа. В наши времена, так же, как и во все предыдущие, немало судов гибнет, погибают моряки, тонут и горят во время войн и в мирное время. Может быть, таких терпящих бедствий стало даже больше, чем раньше. Плавать стало гораздо больше судов и людей. Но по-разному происходят катастрофы, тогда и сейчас. В былые времена много было случаев, когда парусники выносило на прибрежные скалы или рифы. Ими управлять в штормовую погоду было сложнее, чем современными судами. И в этих случаях многие потерпевшие бедствия оставались живыми. Они продолжали плавать по морям, считая такие происшествия обычными жизненными бедствиями. Хуже бывало, когда судно топило штормом вдали от берегов. Это теперь есть средства связи по радио, дают СОС. Теперь и искать потерпевших стало проще. Спутниковая навигация и другие наши достижения служат человеку. Но все равно тонут люди. Думаю, что многие наши моряки в прошлых рождениях тонули и терпели кораблекрушение. И это снова привело их в море. Но его уже не боятся или преодолевают этот страх. Для того и приходят на флот. Так уж судьба распоряжается ими, или они выбирают ее такую сами. По поводу страха могу судить только по собственным ощущениям. За 27 лет плавания были всякие ситуации. Судно наше ходило в основном в районах со сложными условиями, там, где коммерческим судам нечего делать, в районах, близких к Антарктиде и на крайнем севере Атлантики. Сюда забираются лишь рыбаки и наука. Здесь циклоны наиболее активны, и шторма достигают своих предельных значений. В Южном океане разбег волн достигает сотен и даже тысяч километров. По всей экватории, от Южной Америки до Австралии и дальше через весь Тихий океан до западного побережья той же Южной Америки, через весь шарик вдоль 40-х-50-х широт. Циклон, родившийся в Атлантике, выкатывается в Индийский океан и разгоняет длинную высокую волну. Если ветер в нем иногда достигает 30 метров в секунду, а порывы и все 40, то волна может достичь 15, может быть, в отдельных случаях и больше метров высоты. Это страшно разрушительной силы стихия. Мы попадали в такие ситуации несколько раз. Хорошо, что такая волна имеет и огромную длину. Наш 120-метровый пароход как с горки скатывался с гребня такой волны навстречу новой, достигающей по высоте наших надстроек на верхнем мостике. Она могла бы накрыть нас головой, но пологий ее скат давал судну с напряжением взбираться на нее. Только порывы штормового ветра били судно, срываемое с гребня пеной. Гораздо сложнее, когда волна более короткая, но по высоте до 10-11 метров. Тогда судно зарывается носом в нее по самые иллюминаторы ходовой рубки и кажется, что уже никогда не поднимется из-под этой махины воды. Секунды для того, кто наблюдает это, тянутся неимоверно долго. Но привыкаешь и к такому. Когда волна подходит не совсем прямо в нос корабля, а несколько в скулу, волны ведь не идут совсем параллельно одна другой, да и нос судна рыскает на несколько градусов в обе стороны от курса. Тогда удар сотрясает судно от носа до кормы. Бывает, что ощущаешь всем телом, как напряженно работают мощные дизели, крутя винты, и корпус вибрирует, преодолевая страшную нагрузку. В Северной Атлантике как раз это и происходит во время сильных штормов. Здесь нет таких просторов для разбега волны, как в Южном океане. Штормовая волна здесь короче и злее, чем на юге. Особенно это чувствуется зимой. Может быть, потому что холодная вода плотнее и тяжелее, и сильнее ощущается ночью в темноте. В январе 1984 года мы шли вдоль южного берега Исландии на заход в порт Рейкьявик. Мы не шли, а крались. Последние 100 миль штормовой ветер и крутая встречная волна не давала прибавить обороты. В один из моментов судно получило сильнейший удар в скулу. В помещениях все, что могло, попадало, а кое-что закрепленное и принайтованное по морским штормовым правилам сорвалось с креплений. Много неприятного натворил этот удар. Но в этом не было для нас ничего необычного. А вот, сойдя на берег, мы увидели в корпусе судна в скуле большую вмятину. Какая же должна быть силища, чтобы смять такую прочную сталь, как корабельная? Такие эпизоды впечатляют надолго и всерьез. Я это все пишу для того, чтобы понять опасность таких ситуаций. Она понятна каждому, кто ее пережил хоть однажды. Но вот реакция моя на эти долгие годы была для меня загадкой. Я имел возможность по долгу службы и необходимости в таких ситуациях быть в ходовой рубке и видел все это каждый раз. Разумом все это понималось, и опасность ситуации, и сложность управления судном в ней. А в ощущениях я ни разу не испытал страха, того естественного, наверное, животного ощущения опасности. Бывали и другие ситуации, когда нас давило льдом, трещал корпус, ломались винты. Тоже ситуации не из приятных. Представьте, оказаться на морском льду в тысячах километров от человеческих поселений. Даже при современных средствах связи помощь могла бы появиться неизвестно когда, вероятнее всего, не скоро. Я видел в этих ситуациях у некоторых из своих товарищей тщательно скрываемое чувство страха, которое мешает думать трезво и расчетливо и делать то, что надо. Это и приводит чаще всего к человеческим трагедиям. Но я видел и то, что такая же реакция, как у меня, была у большинства членов экипажа. Это те, кто прошел школу морских плаваний, может быть, и других приключений, не только в этой жизни, но и в прошлых своих рождениях. Возможно, тот прошлый опыт даже важнее. Я в этом теперь уверен. Я уже писал об этом и называл это предопределенностью судьбы. Морская поговорка гласит: «Море смелых любит, они просто старые знакомые». Море и смелый, и любовь у них взаимная. Это обязательно. В 70-х годах прошлого уже столетия водил по морям наше судно профессор Зубов капитан Октавиан. Так называли мы Октавиана Витольдовича Андржиевского. Это был старый морской волк. Он и годами был уже далеко не юн, и опыт полярных плаваний имел немалый. Еще во время Великой Отечественной войны был штурманом в легендарных конвоях. С таким капитаном можно было быть уверенным и спокойным за судьбу парохода. На пароходах к одной из наших антарктических станций был такой случай. Судно проходило пояс айсбергов. Это не очень простая и небезопасная операция. Айсберги стоят сплошной стеной. Пароходов между ними не видно даже на экране локатора. Когда есть возможность, проводку осуществляет обычно авиаразведка. С судна или со станции поднимается в воздух вертолет или легкий типа Ан-2 самолет и показывает дорогу. Но в те поры еще это было крайне редко. В тот день погода стояла чудесная, тихая, солнечная. Море в таких условиях темно-синее, почти фиолетовое, а айсберги слепят глаза своей белизной. Только в их расщелинах и уступах проступает глубокая голубизна от светлого зеленоватым оттенком до синего, как окружающая вода. Впереди был проход между двумя высокими, метров 30-40, айсбергами. Судно сбавило ход до малого. Моряки стали спускать шлюпку. В нее сели несколько человек, в том числе и наш штатный фотоинженер, который заведовал научной фотолабораторией. Шлюпка отошла от борта, и по внутрисудовой трансляции объявили о том, что все желающие могут выйти на верхнюю палубу, посмотреть и сделать уникальные снимки. Когда шлюпка обошла один из айсбергов и появилась на дальнем конце прохода между ними, судно стало набирать ход. Ширина прохода между белыми ледяными гигантами была не больше 100 метров. На судне был объявлен режим тишины. Только щелканье затворов фотоаппаратов и стрекотание кинокамер нарушали эту тишь. Уже на выходе из прохода, набирая скорость, судно дало свой мощный гудок, который прозвучал громко, раскатисто и неожиданно. Он согнал с первой площадки мачты нескольких ошарашенных фотолюбителей. С айсбергов этот звук сбросил несколько ледяных глыб обломков такого размера, который мог представлять собой немалую для судна опасность. По морским порядкам это вообще-то хулиганство. За такое, если бы руководство узнало, не похвалили. Но для экипажа и пассажиров-полярников впечатление было не только полезное, но и бодрящее. Эти люди, привыкшие к сложностям работы и судьбы, такой допинг принимают с благодарностью. Эту смелость капитана здесь оценить сумели. Фотографии, сделанные со шлюпки, с успехом и без комментариев, появились позже в некоторых популярных отечественных периодических изданиях. Если мне память не изменяет, даже на обложке журнала «Вокруг света» был такой снимок. Помню еще один эпизод нарушения нашим капитаном дисциплинарных запретов в радости и удовольствие многочисленного экипажа и прикомандированных специалистов из различных научных организаций. Это было в начале тех же 70-х, точнее летом 1972 года. Мы работали в тропической зоне, лежали в дрейфе вблизи экватора. Свободные от вахты работ любители рыбалки, не боясь палящего солнца, разместились по бортам со всевозможными снастями. В основном ожидали акул. Правда, вдали от берегов, в середине океана, живности крайне мало. Она обитает там, где мельче, и есть чем питаться. В середине океана даже чаек не увидишь. Но рыбацкая страсть этого не признает. Тем более интересно, когда мало надежды на успех. И бывает таки успех у везучих. Где-то в середине дня, после обеда, мы работали вдвоем с коллегой у себя в лаборатории. Неожиданно по громкой связи была дана информация, к которой мы отнеслись как к чьей-то неудачной шутке. Было объявлено, что все, кто желает купаться за бортом, могут через 10 минут собраться у трапа в соответствующей экипировке и обязательно в обуви, желательно пляжной. Это как в пионерском лагере, чтобы по тапочкам определить, все ли вышли из воды. Мы-то хорошо знали, что купание за бортом на нашем флоте давно запрещено приказом. В давние былые времена на парусниках для такого мероприятия за борт спускали парус и купались под его защитой. Он прикрывал купавшихся снизу от непрошенных морских любопытствующих тварей. Ведь среди них всегда были небезопасные. Ну, тогда не было еще на судах душа и пресной воды для мытья. А мыться, особенно в жарких широтах, было необходимо. В наши дни все не так. Купание в морской воде происходит только на палубе, в бассейне, у кого он есть. На некоторых судах экипаж не ленится соорудить из досок и брезента небольшое сооружение для полоскания и кувыркания в нем. Но это больше для экзотики и отдыха душевного, порой немаловажного, а чаще морской душ. У нас шел уже не первый месяц интенсивной исследовательской работы в этих водах. На судне было много научных сотрудников, в том числе женщин. Наш старый морской волк был джентльменом и немножко гусаром, чего не сделаешь ради прекрасной половины человечества, тем более в длительном морском плавании. Через некоторое время я вышел по делу на крыло мостика. И удивлению моему не было предела. За бортом, сверкающие яркими солнечными бликами ряби в темно-синей тропической воде, плавали и кувыркались около сотни тел, а вокруг них курсировали две корабельных шлюпки. На верхней площадке опущенного трапа стояла фигура первого помощника капитана Помполита с биноклем, мегафоном в руках и, кажется, ракетницей. Он обеспечивал безопасность купающихся. Картина была та еще. Я вернулся в лабораторию и позвал Юрия Алексеевича посмотреть на необычное зрелище. Он начал ходить по морям раньше меня и застал еще времена, когда на больших научных парусниках военно-морской гидрографии допускали нечто подобное. Его тоже поразило зрелище. Мы посоветовались, и я, сняв на ходу рубашку и шорты, поспешил к тому месту борта судна, откуда можно было нырнуть в воду. Уходящая в глубину синева завораживает. Хочется плыть туда вниз, а не выбираться на поверхность. Я не в первый раз испытал это ощущение. Мне приходилось уже купаться в южных морях в местах, где глубина довольно большая. На поверхности кто-то из нашего экипажа спросил меня, какая здесь глубина. Ребята знали, что мы работаем с картами и знаем эти вещи. На мой ответ, что здесь под нами около 3,5 километров, было восклицание: «Ого! Это говорит все! Что еще можно сказать по этому поводу?» А пароход быстро дрейфовал от нас, влекомый слабым ветерком и течением, и догнать его мне стоило немалых сил. Большинство же купающихся предпочли забраться в шлюпки. Они для того и ходили на определенную дистанцию от прохода. 15-20-минутное разрешенное купание растянулось больше, чем на полчаса, пожалуй, минут на 40. Все это я пишу о капитане. Это его характеризует как человека, моряка и руководителя экипажа. Экипаж доверял ему все, даже жизнь, и он мог полностью доверять экипажу. Так бывает не всегда. Вот этим небольшим рассказом хочется начать разговор об экипаже нашего судна. Экипаж – это не просто коллектив, собранный для выполнения одной задачи. Экипаж может быть из двух человек, скажем, в самолете, может, из тысяч, например, на линкоре. Но это всегда коллектив, собранный для выполнения определенных, чаще всего неординарных задач, способные решать их в сложных условиях, когда решения принимаются в зависимости от обстоятельств и тоже зачастую сложных и необычных. Чем больше по численности экипаж, тем сложнее добиться в нем слаженности и порядка. Но тем более он организован, и тем опытнее и сильнее его руководители. Быть членом экипажа – это судьба. А судьба, мы это уже знаем, складывается в соответствии с законом кармы. Вот тут свою роль играют причинно-следственные механизмы, опыт прошлых рождений и еще многое из того, что принято считать эзотерическим, скрытым от нашего понимания. Если бы удалось вспомнить все, что произошло за 25 лет жизни судна, это вылилось бы в огромную книгу, в не одну сотню страниц. Но вспомнить все невозможно, и я не ставлю перед собой этой задачи. Хочется вспомнить хотя бы яркие необычные эпизоды нашей корабельной жизни. К сожалению, немного осталось в живых моих товарищей, которые бы могли подсказать что-то, да и немногие из них просто так вспоминают те уже не близкие события. Жизнь своими заботами затирает воспоминания. Надо собраться вместе, поговорить, лучше за накрытым столом, так уж мы воспитаны, тогда что-то проснется, что-то вспомнится. А собраться в нашем огромном городе, где многие живут в 30-50 километрах друг от друга и заняты своими домашними и рабочими делами, не так просто. За те 12 лет, что уже нет нашего парохода, мы сумели только дважды собрать по возможности тех, кто считает себя зубовцем, кто прошел на нем не одну сотню миль и съел в своем коллективе не одну пригоршню соли. В первый раз удалось собрать почти всех, кого смогли оповестить, достать. Это около сотни человек. Тех, кто начинал зубовскую эпопею и раньше покинул судно, кто-то узнавал сразу, кто-то с трудом, а более молодые, знавшие их понаслышке, знакомились с ними. И это было здорово. Это как объединение поколений. Это как написание одной общей судьбы. Так оно и было. Пароход с именем профессор Зубов для многих стал судьбоносным. Пусть даже недолго человек был членом экипажа, он остался им навсегда. А то, что самого парохода уже нет в живых, тем более усиливает суть явления «экипаж». Второй сбор был более малочисленным. И не потому, что многие уже ушли в мир иной. Многие стали тяжелы на подъем. Стареем. При первом сборе мы посчитали ушедших. Это было к полусотне человек. Второй раз не стали. Баланс явно не в пользу живущих на этом свете. А мы, моряки, суеверны все-таки. Помнить помним, вспоминать вслух не всегда решаемся.